Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Проблему решили. А я не воткнул специальную штучку, и в результате у меня голос шел, а, соответственно, в ушах ничего не было. Значит, как обычно, начинаем вопрос. Вопрос уже привычный, я его уже несколько раз задавал, но актуальность у него снова появилась. Итак, вопрос выглядит так. Считаете ли вы, что мы вернемся к осени, к прежнему существованию, к прежней модели управления экономикой, к прежнему модели управления государством, и все будет нормально? Ответ – да, вернемся, и все будет нормально. 8-495-134-27-35. Ответ – нет, эта модель больше не работает ни в части экономики, ни в части политики. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Меня вообще не волнует, что происходит в нашей стране. 8-495-134-27-37. Еще раз повторю. 134-21-35. Вернемся на круги своя и забудем про все, как про страшный сон. 134-27-36. Ничего не вернемся, потому что модель больше не работает. И, наконец, 134-27-37. Меня вообще не волнует ситуация в России. Значит, пока, значит, вы голосуете, информация. Я напоминаю, сегодня в 19 часов у нас, в смысле у меня и у моих партнеров, в информационном агентстве «Аврора» начинается у меня сегодня онлайн-лекция с 19 до 22 часов. Два часа я рассказываю о феномене Трампа, что сегодня представляется особенно актуальным в связи с теми жизненными сложностями, которые делает Трамп в части отношения с Китаем и, соответственно, разрушение действующей экономической модели. А, соответственно, мой однокашник Игорь Тыщиков начинает свой продвинутый курс по трейдингу, по, соответственно, работе на фондовых рынках. Напоминаю, он 27 лет занимался этим в Калифорнии, написал там несколько бестселлеров на эту тему, американских бестселлеров. Так что я всем рекомендую, кто интересуется этой темой, всерьез поучаствовать. Что касается моей онлайн-лекции, то еще раз повторю, в свете тех изменений, которые происходят сегодня в мировой экономике, в том числе в связи с провалом состоящегося на прошлой неделе общеевропейского евросоюзовского саммита, это, соответственно, тема становится все более и более актуальной, поскольку никто, кроме Соединенных Штатов Америки, в лице Трампа ничего сделать не может. Как мне тут пишут, Трампушка — это светлый луч надежды для всего прогрессивного человечества. Есть проблемы у Трампушки. Вот. И его, соответственно, очень сильно будут бить. Написано, фондовым рынком же кирдык, об чем лекция? Вы меня извините, конечно, кирдык пузырю на фондовом рынке, а сами фондовые рынки никуда не денутся. И, соответственно, кстати, теоретически на этом пузыре можно даже заработать. Я этим, правда, заниматься не буду, поскольку я этим никогда не занимался, но, соответственно, некоторые люди вполне могут попытаться это сделать. И более того, люди, которые играют в эти игры, они, соответственно, и должны это делать. Вот еще меня спрашивают, когда будет доллар по 30? Достало уже. Значит, я вам отвечу, что если смотреть на прогнозы по тем методикам, по которым работает Игорь Тыщиков, то он говорит, что вернется еще курс рубля к, ну, не к 30, но к 45. Проблема только в том, что, соответственно, он не может сказать, когда это произойдет. А чего он теперь не в Калифорнии? Его оттуда выгнали, ну, для того, чтобы вам было интересно, да? Во-первых, у него тяжело заболела мама, которая жила в Москве, и он приехал ее лечить. К сожалению, она умерла уже. Вот. А во-вторых, он вообще уже размышлял о переезде в Европу в силу того, что он женился, и его вторая жена живет в Германии. Поэтому ему, он как бы размышлял, он уже давно размышлял о том, чтобы из Калифорнии уехать. Ну и еще он говорит о том, что те процессы, которые там происходят, ему как выпускнику 179-й школы, в которой я учился тоже, ему страшно не нравится. То есть он в этом смысле человек правильных консервативных взглядов. Значит, я останавливаю голосование. Результат у нас следующий. 15% считают, что все устаканится, 80% считают, что ничего не устаканится и надо что-то делать. 5% наплевать. Значит, обращаю ваше внимание. 80% считают, что невозможно. А вот теперь давайте смотреть. Посмотрите на феномен Хабаровска. Все на эту тему вопят. Мы уже тоже на эту тему говорили. Но почему-то он не успокаивается. Можно, конечно, спорить о том, что, соответственно, все делают неправильно, неправильного назначили кандидата, неправильно ведет себя управление внутренней политики, неправильно ведет себя Москва и т.д. и т.п. Но давайте смотреть правде в глаза. И Москва, и, соответственно, управление внутренней политики, администрации президента и правительства ведут себя так, как они себя вели всегда. Ну, то есть, там, за последние, там, условно говоря, 20 лет. То есть, на самом деле, ничего принципиального, никаких принципиальных изменений нету. Они так делали, они так будут делать, если, соответственно, с ними ничего, как бы, не произойдет, потому что это модель. Это либеральная модель 90-х годов, которая предполагает либеральную систему отношений. А либеральная система отношений построена на чем? Кто сильнее, тот и прав. И по этой причине московская, соответственно, бизнес-тусовка, связанная с властью, она постепенно выжимает из регионов все ресурсы. Регионы, естественно, возражают. Постоянно достигаются некоторые договоренности. Давайте смотреть правде в глаза. Держателем этих договоренностей по Хабаровску, по крайней мере, был Жириновский. Не Фургал. А Фургал был олицетворением этих договоренностей. Судя по всему, эти договоренности местные элиты какое-то время устраивали. А дальше произошло нечто. Я не буду сейчас разбираться, что Фургал делал, был ли он виноват, еще чего-то, потому что в моих текстах из серии «Ноблес оближ», которые я пишу регулярно, как раз объясняется, что, вообще говоря, не подсудны только члены элиты, а Фургал, конечно, членом элиты не был, за одним единственным исключением. Если представители элиты о чем-то договариваются, и люди какие-то назначаются как бы контролерами этих договоренностей. Вот тогда, до тех пор, пока эти договоренности действуют, эти люди не подсудны. Абсолютно очевидно, что Фургал был исполнителем этих договоренностей в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке. Да, а представитель элиты, который как бы один из игроков, это был Жириновский. Именно поэтому арест Фургала вызвал такое бешенство у Жириновского. Он это воспринял как то, что московский центр отказался от этих договоренностей. И это означает, что нужно начинать какие-то жесткие действия. А тут ему сказали: нет, Ситуация другая, что арест Фургала связан с совершенно другим обстоятельством, все договоренности остаются, и по этой причине и был назначен представитель ЛДПР, как некоторая демонстрация. Тянет он, не тянет, может, не может, это никому не интересно, потому что есть некоторые договоренности. Беда состоит в том, что в силу специфики Хабаровска, ну, вообще Дальнего Востока, где люди менее, ну, как бы связаны с московскими правилами и обычаями, раз, и, если так можно выразиться, более раскованы, два, они, соответственно, начали демонстрировать, что, ребята, так управлять больше нельзя. Прекрасно понимая, что проблемы на самом деле даже не столько в смене Фургала, сколько в том, что экономическая модель, которая действовала раньше, больше работать не может, и поэтому нужно принципиальные принимать решения. Принципиальные решения. Я уже много раз объяснял, что нынешнее правительство недееспособно, и дело тут даже не только в персоналиях. Персоналии мы видели, значит, в апреле-мае нам их Путин продемонстрировал, что они недееспособны, некомпетентны, и единственное, о чем они могут думать, это о том, как переводить бюджетные деньги на закупки особняков на Рублевку. То есть заставить их там, эти деньги потратить на социальные расходы, на врачей, еще на что-то. Это надо что-то невообразимое сделать лично Путину, что, конечно, идиотизм, потому что лично Путин не может заниматься такими вещами, это должна делать государственная машина. Но государственная машина этого не делает. Я объяснял, почему. Под этим есть совершенно точная механика, потому что есть управленческие проблемы, связанные с тем, что нынешняя структура управления, она, в принципе, не способна работать без координирующего центра внешнего, и на сегодня таким координирующим центром являются коррупционные договоренности. А другого нету. То есть, если вы пытаетесь что-то провести, даже разумное, доброе и вечное, и вроде бы все за, то все равно согласовать невозможно, потому что каждая из действующих сил, которых в правительстве, скажем, 7 в параллель, пытается именно свою редакцию сделать. И в результате они друг друга блокируют. За исключением того случая, когда как бы имеется бюджет, и как бы каждая сестре по серьгам. А вторая причина состоит в том, что постоянная на протяжении 30 лет кадровая работа по части назначения обязательно человека, который как бы соответствует ценностям либеральным, привел к тому, что люди, которые находятся наверху, они, ну, как бы вообще любые чиновники, они как бы видят исключительно механизм приватизации. То есть они, соответственно, хотят одну единственную вещь, а именно приватизировать свой функционал. Вот откуда у нас так агрессивно тянули, соответственно, ювенальную юстицию? По банальной причине, потому что опека и вообще социальные работники, им что приватизировать? Они могли приватизировать бюджеты, но как бы опека обнаружила, что бюджеты выделяются на сирот. Значит, надо увеличивать количество сирот. Или, соответственно, тех, кто в приемных семьях. Что для этого нужно делать? Разрушать семьи, естественно. И вот они этим и занимаются. Ну, потом еще был инструмент продажи детей на Запад. Слава богу, это остановили. Ну, есть серьезные основания считать, что значительное количество этих детей уже нет в живых, потому что их продавали на органы. Вот, остановили, слава богу. И по этой причине не нужно только нам объяснять, что это вот жесткосердные люди, которые хотели обидеть Соединенные Штаты Америки. Совершенно другие механизмы они хотели остановить. Продолжаем дальше. Значит, вся проблема состоит в том, да, а вторая проблема состоит в том, что надо менять экономическую модель. Более того, уже как бы все понятно. Понятно, какая модель должна быть, понятно, что нужно делать. Беда состоит в том, что для того, чтобы это сделать, нужно заменить примерно там два десятка ключевых чиновников. Потому что это чиновники, которые выросли в рамках приоритета МВФ. Понимаете, госпожа Набиуллина дружила с международными финансовыми организациями еще в 90-е годы. Она была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с международными финансовыми организациями. Собственно, я с ней разругался в 97-м году, когда мы остановили выделение больших денег из кредита Мирового банка под проект, который, ну, просто ну, ни в какие ворота не лез. Я про это рассказывал. Это был проект, как это называется, разработка концепции реформы малых предприятий, на которые просили там миллионы долларов. Мы тогда это остановили, Борис Николаевич Ельцин дал поручение правительству, что концепцию можно разработать и в рамках исполнения служебных обязанностей, а потом, когда как бы речь пойдет о разворачивании этой концепции, будь она будет утверждена, полноценную программу, то можно эту программу финансировать уже из кредита Мирового банка. Ну и тогда это вызвало бешеную реакцию, прибежал Ясин к Лившицу, который тогда был зам главы администрации по экономике, долго топал ногами. Напоминаю, что Набиуллина ученица Ясина, и, соответственно, в Министерстве экономики она как раз курировала реформу малых предприятий. То есть это, в общем, тема очень сложная. Ожидать, что эти люди, которые... Ну, скажем, давайте скажем правду, да, стали очень богатыми людьми на взаимодействии с МВФ, рассчитывать на то, что они будут ссориться с МВФ, ну, достаточно наивно. Кроме того, есть у меня сильное подозрение, что все они уже имеют там особняки на Лазурном берегу или в Майами, или еще где-то. Вот этот не пишет, вы про эту историю уже миллион раз рассказывали. Ничего не помешает рассказать еще раз. Потому что много новых слушателей. Вот, и по этой причине эти люди не дадут делать экономическую модель, финансово-экономическую для России, которая обеспечивает нашу независимость от МВФ и, соответственно, международных финансовых организаций. У этих людей уже как бы очень сильно выросли. Причем их много, да, это Набиуллина, это ее муж, ректор Высшей школы экономики, это помощник Гайдара, который по совместительству сегодня является ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы МАУ, это министр финансов, это министр экономики, ну, там их еще там, так, если вот так вот смотреть, их там еще там пара десятков найдется. И, соответственно, эти люди, они не дадут перейти к новой экономической модели. Причем сразу по двум причинам. Первое состоит в том, что это разрушает их обязательства перед МВФ, под которые они получали свои привилегии, чего уж греха таить, должности. А вторая причина состоит в том, что поскольку они с точки зрения именно экономики некомпетентны, то по этой причине они понимают, что если будет таки реальный переход к политике экономического роста, то они не смогут остаться наверху, ну, просто в силу некомпетентности. А идти вниз они не хотят. Тут очень важная вещь, очень принципиальная, которая состоит в следующем, что люди, которые никогда не зарабатывали денег с точки зрения бизнеса, но получали много больше, чем их официальная зарплата, они, оказавшись вне пределах административной вертикали, начинают мгновенно свои деньги терять. Ну, хотя бы потому, что все активы, которые они насобирали, квартиры, дачи, особняки на Западе, еще чего-то, они требуют довольно много денег на содержание. Если у них нету текущих поступлений, они непонятно что. Ну да, конечно, у них какие-то деньги лежат там на каких-то депозитах где-то на Западе, которыми, соответственно, они могут как-то эти налоги оплачивать. Но тут тоже имеются проблемы, потому что надо тут же объяснять, откуда они взялись, еще чего-то. То есть эти люди способны поддерживать свой нынешний уровень жизни, прямо скажем, достаточно шикарный, только находясь на службе. Как только они теряют должности, проблема. По этой причине они не могут себе позволить уйти. Вот такая вот история. И это... И с этим ничего нельзя сделать, да, это просто вот, вот это реально очень тяжелая проблема для них. Поэтому они сами никогда не уйдут. Их до какого-то момента нельзя было уволить. Существовала масса разных механизмов, с помощью которых, в силу того, что мы намертво встроены вот в эти вот международные структуры долларовые, то все попытки, если бы мы там 5 лет назад или тем более 8 лет назад пытались бы выскочить, они бы закончились для нас крайне плохо. Сегодня ситуация меняется разительно. То есть сегодня теоретически мы уже можем начать эту ситуацию. Я, собственно говоря, об этом давно говорил. Вот мне тут пишут, может, не стоит принятие управленческих решений привязывать к либеральным ценностям и МВФ? Давно этого нет. Лояльность Путину – единственный критерий обогащения в этой стране. Вот, вы знаете, в вашей книжке очень хорошо это описано. Прошу прощения, у меня в книжке написано совершенно другое. Дело в том, что у нас есть разные элитные группы. И люди, которые связаны именно со старыми либеральными группами, они контролируют финансовую и экономическую политику. Кстати, там же написано, то, что говорят сейчас о вашей дружбе с кланом силовиков, заставляет грустно вздохнуть. Вы знаете, а для меня это некоторое откровение. Да? Я не очень понимаю. У меня никогда не было дружбы с кланом силовиков. Я общался с силовиками на уровне замминистров в 90-е годы, когда был, ну, в общем, когда был в Министерстве экономики, в силу должности я был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. И, соответственно, когда я работал в администрации президента, с тех пор я ни с кем никогда не общался. Дело в том, что легенды о динозаврах, это, как бы, конечно, вещь хорошая, но надо понимать, что к реальности это все имеет очень слабое отношение. Так вот, еще раз повторю, на самом деле люди, которые близки к Путину, не могут себе позволить становиться богатыми на Западе. Уж сегодня так точно. Давайте смотреть по правде в глаза. Им просто там голову оторвут. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Пишут мне тут, неужели нельзя разработать подходящие квалификационные требования, чтобы уволить этих людей? Вы знаете, представителей элиты уволить нельзя. Существуют, еще раз повторяю, элитные договоренности. Нарушение этих договоренностей вызывают очень острые конфликты. Классический совершенно пример – это вот история в Хабаровске с воплями Жириновского. Я думаю, что он мог, как бы, если бы, как бы к нему не прислушались, могли быть... Проблемы, прошу прощения, более сильные. По этой причине не нужно все очень сильно упрощать. Вообще количество ошибок, которые допускают разного рода люди, которые пишут, они носят совершенно детский характер. Я вот не зря по этому поводу написал книжку «Лестница в небо». Но, во-первых, не читают, во-вторых, не понимают. Вот я уже говорил о том, что у нас уже на этой неделе будет второй выпуск наших курсов карьерного консалтинга, и очень интересно видеть, как у людей в процессе обучения меняется взгляд. Причем мы не можем изменить интеллект человека. Мы просто меняем немножко приоритеты. И взгляд на картинку радикально меняется. Тут пишут, пардон, эта элитка сама себя назначила таковой. Ничего подобного. Либеральная элитная группа стала таковой, в том числе в результате голосования 89-93 годов, когда общество их поддержало. Вот поэтому они так себя и ведут. Вот. Ну, давайте теперь отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил, Сергей Алексеевич.
Доброе утро.
Короткий вопрос. Да. Вот, на ваш взгляд, в случае возможных провалов в работе Дегтярева и в случае бесспорной доказанности в суде виновности Фургала в убийствах людей, должен Жириновский, на ваш взгляд, нести моральную ответственность и политические издержки за все это?
Вы знаете, это вопрос очень сложный, потому что что такое моральная ответственность, что такое издержки, понимаете, вы что хотите сказать, что очень многие люди, которые, ну, давайте смотреть, да, а кто несет, значит, ответственность моральную за девальвацию 2014 года, которая там принесла массу неприятностей для всей России, теоретически, вот Набиуллина несет ответственность или нет? Она говорит, нет, я тут ни при чем. Потому что я представляю интересы МВФ, а то, что Россия подчиняется МВФ, это решение, которое было принято в 91-м году еще без меня. Точка. Все. Поэтому это очень тонкий, деликатный вопрос, на который нету простого ответа. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот по поводу модели хочу узнать ваше мнение. Я считаю, что в центре этой модели должна быть выработка новых административных регламентов. То есть ее основным объектом должна быть модель лица, принимающего решения. Ну, то есть вот всякие там абстрактные призывы к доброте, к справедливости, это, на мой взгляд, туфта. Надо разработать совершенно четкие критерии оценки, человек справляется или нет. Если не справляется, то нахрен его выкидывает таких. Только так это...
Прежде всего, нужно сначала разработать, ну, грубо говоря, ценностную модель, что есть цель существования нашего государства, это во-первых. А во-вторых, соответственно, политическую модель. После этого можно говорить о, как бы, о вопросах административной эффективности. Но я привожу вам пример. Нынешние Соединенные Штаты Америки, в которых увольняют там чиновников и профессоров за то, что они произносили фразы, которые не нравятся там защитникам феминизма или так называемым противникам расизма. Обращаю внимание, вообще никто ничего не говорит об их там эффективности административной. Речь идет именно о политических решениях. Да? Вот вы сказали, что там сказала эта самая Роулинг, которая автор Гарри Поттера, что она сказала, что, как бы, я не помню, но какую-то она сказала совершенно невинную, абсолютно адекватную фразу. На нее все наехали. Ну, в смысле, вот эти вот. Так что тут все сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
Заикаешься, ёб твою мать.
О, Господи, ну что за... Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедово.
Слушаю вас.
Значит, вот предисловие к моему вопросу. До 60-х, 80-х годов Соединенные Штаты развивались по концепции плавильного котла, который базировался на трех основных столпах: финансовой и долларовой системе, едином гражданском обществе и устойчивости государственных институтов. Вот на сегодняшний день, по вашей теории, ожидается крах долларовой и финансовой системы. Гражданское общество практически разваливается на глазах. Но еще институты кое-как держатся. Вот эта ситуация, она напоминает, наверное, ситуацию в России в 90-е годы. Но мы тогда выжили благодаря нашей многолетней истории. А вот вопрос. В США сохранятся ли в таких условиях? И если они сохранятся, то какая будет у них национальная идея?
Ну, знаете, вообще говоря, частично на этот вопрос я буду отвечать сегодня на своей онлайн-лекции в 7 часов вечера. На нее можно подписаться. И там это займет 2 часа. А у нас тут есть, грубо говоря, минуты 3-4 максимум. Во-вторых, я, конечно же, не могу сказать, какая там будет идея. Потому что то, что делает Трамп, это не построение нового, это возврат к старому. И, наконец, последнее. Я вчера разговаривал со своим бывшим школьником, который живет в Соединенных Штатах Америки уже много лет, о том, что там происходит. Я вообще как бы регулярно, у меня есть несколько человек, которые живут в Соединенных Штатах Америки там десятки лет. Я, один из них, кстати, упомянутый уже сегодня Игорь Тащаков, который хотя уже не живет в Соединенных Штатах Америки, но не так давно оттуда приехал, а жил там 27 лет. И я могу сказать, что все эти люди, они не понимают те процессы, которые там происходят. То есть они эти процессы не поддерживают, ну, понятно, это наши люди, но они не понимают, что происходит, как и почему. И по этой причине сказать о том, куда это все зайдет, ну, как далеко это все зайдет, это вопрос очень сложный. Я не знаю, как с этим быть. Вот. И никто не знает. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
Юрий Тонин, Москва. У меня очень простой вопрос. Смотрите, вот если, вот, как вы говорите, МВФ наши такие друзья большие, нашего правительства, все прочее, почему с танцами так вопрос остро стоит?
Значит, дело в том, что... А я уже про это много раз объяснял, но попробую объяснить еще раз. Значит, дело в том, что если мы посмотрим сегодня на элитную конструкцию в мире, то она выглядит так. Есть транснациональная международная банковская элита, которая в 91-м году практически захватила мир, и которая как раз вот и продвигает либеральные ценности. И есть региональные элиты, которые пытаются с ней бороться. Поскольку региональные элиты всегда имеют некоторый националистический оттенок, наиболее слабы они в Евросоюзе, по банальной причине, потому что лидером Евросоюза является Германия, а там националистические идеи под очень жестким прессингом. Трамп — это, ну, в неком смысле националист такой, изоляционист, я бы сказал. Путин явно совершенно двигает патриотические идеи, он об этом много раз говорил. Ну, про Си Цзиньпина мы даже не говорим. И они, соответственно, сопротивляются вот этой вот либеральной линии. И если не понимать вот эту вот схватку, то абсолютно невозможно описывать те события, которые происходят в мире. Вот просто если вы начнете смотреть на мир с точки зрения вот этого вот разделения, именно поэтому Трамп, Путин и Си, они как бы тесно друг с другом взаимодействуют, у них общий враг. И по этой причине нужно каждый раз описывать то, что происходит, с точки зрения вот этого вот противостояния. Если мы посмотрим на Россию, то есть совершенно четкое разделение на людей, которые считают, что мы должны быть в либеральном мире, и людей, которые понимают, что либерального мира больше не будут, будут региональные центры, и мы должны строить свой региональный центр. Но это две принципиально различные позиции. Две эти группы отчаянно совершенно борются. Вот какая картинка. Тут меня спрашивают, много ли таких пещерных экономистов? Вы кого имеете в виду под словами «пещерные экономисты»? Еще меня спрашивают, а как подписаться на вашу лекцию? Ну как, зайти на сайт Хазин.ру или на Аврора Нетворк, или на сайт фонда fondmx.org, и там на первой странице написано в правом верхнем углу, где список мероприятий «Феномен Трампа». Ну, туда нажать и подписаться. Процессы идут в нашей стране. Я бы не беспокоился о Штатах. Они не первый раз в истории стоят на переломе. А вот мы раз от разу с тяжелыми проблемами не справляемся. Вы знаете, насчет того, что они стояли на переломе, на таком только в середине 19 века во время гражданской войны. И в этом смысле я бы не стал бы так вот прямо считать, что у них все хорошо. И опять-таки, я сегодня буду в своей лекции об этом говорить, но в реальности угроза для Соединенных Штатов Америки очень тяжелая, и она... Вот смотрите, да, СССР контролировал треть мира. И в результате того, что его модель контроля экономически рухнула, развалился даже СССР. Причем причина, по которой он развалился, все ее как бы называли прямым текстом. Все говорили, СССР надорвался. СССР тогда, это была примерно четверть мировой экономики, 24-25% ВВП мирового. Сегодня Соединенные Штаты Америки, которые контролируют всю мировую экономику, это не больше 20% мировой экономики. То есть, исходя из логики, по которой все объясняли, что очевидно было, что СССР рухнул, можно смело говорить, очевидно, что Соединенные Штаты Америки рухнут. Что пытается сделать Трамп? Он фактически это как бы руководитель СССР, но условно говоря, если бы вместо Горбачева пришел бы, ну, например, Щербицкий, как, собственно, и должно было быть. Вот это вот логика, в рамках которой можно было бы, соответственно, пытаться, сняв со себя часть ответственности, восстановить экономику СССР. 25 СССР никогда не было. Было. Доля СССР в мировой экономике составляла где-то примерно 24-25%. Хотел бы услышать ваше мнение о высказывании Леонтьева по лишению молодежи избирательных прав. На самом деле, я, поскольку очень хорошо знаю Мишу Леонтьева, я могу сказать, что это было не предложение, это был эмоциональный возглас, что типа люди ничего не знают, и нельзя им доверять принимать решения о судьбах страны, потому что они не знают, что такое страна. Но я могу вам сказать, что я вот в декабре месяце, у меня была беседа на «Авроре» с тремя молодыми людьми, в том числе мы обсуждали фильм Дудя под названием «Колыма». «Колыма». И первый вопрос, который как бы мы обсудили, это что такое Колыма? То есть это озеро, это гора, это река. Они этого не знают. Ну, соответственно, если люди не знают, что такое Колыма, они не знают, сколько там было людей. Когда нам начинают рассказывать про 3 миллиона погибших на Колыме, то я немедленно задаю вопрос. А, соответственно, как они туда попали? И молодые люди как бы на голубом глазу говорят, как по железной дороге. Но потом мы все-таки разобрались, как они туда попадали, выяснили, что в пике там было 300 тысяч человек, и, соответственно, ну никак не могло быть вот погибших в 10 раз больше, чем то количество, которое там жило. Вот. То есть это на самом деле тотальное вранье. Но то, что молодежь не в состоянии разоблачить это вранье, то есть вот им врут, да, вешают лапшу на уши. А они стоят с такой лапшой до земли. И понятное дело, что взрослые люди, включая Мишу Леонтьева, на них смотрят как на дебилов. Говорит, ребят, ну смотрите, вот вам только что сказали вранье, почему вы не поймали? Говорит, а мы не знаем. А если не знаете, тогда молчите. То есть в этом смысле это скорее такой эмоциональный возглас. Вот, ну вот, пожалуйста, когда Зюганов извинится за ГУЛАГ? Я не очень понял, а за что он должен извиниться? ГУЛАГ есть в любой стране. Если у вас есть, соответственно, суд... Если у вас есть уголовное наказание, то должно быть управление, которое, значит, ведает вот этими вот заведениями. Если вы имеете в виду ГУЛАГ как систему, которая, соответственно, является частью экономики, то в этом случае, ну да, действительно, ГУЛАГ занимался экономикой в нашей стране, где-то там 3% или 5% экономики они контролировали, не больше. Но это тоже норма, потому что если вы прочитаете, опять же, молодежь не знает, кто такой Гарольд Икес. Они не знают про систему трудовых лагерей в Соединенных Штатах Америки в 30-е годы. Ну, прочтите, а после этого будем разговаривать. В это время так действовали все, вообще все. Ну, и о чем тогда разговаривать? Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вы можете дать мне возможность выразить свой вот вопрос?
Вы вопрос задавайте. У нас не так много времени, поэтому...
Когда вы работали в администрации, сколько вы квартир сменили? Как вы обедали за 3 копейки в столовой администрации? Что вы вот вообще...
Значит, я объясню. Значит, когда я работал в администрации, я с женой снимал двухкомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра, и жили мы в ней 18 лет. Первую квартиру мы по ипотеке купили, когда мне стукнуло 50. До этого у меня это дело не получилось. А что касается столовой, да, заработная плата у меня на тот момент была 6000 рублей, что соответствовало примерно $1000. Значит, это действительно была, но я был, прошу прощения, замначальника управления. Это генерал-лейтенантская должность. Так что, в общем, я не очень понимаю, какие в этом смысле претензии. Для того, чтобы как бы было понятно, мобильный телефон, контракт на тот момент как раз стоил около $1000 в месяц. То есть на свою зарплату как бы оплачивать свой мобильный телефон я бы не смог. Вот, по этой причине не нужно мне лапшу вешать на уши, мне не нужно. Вот, я даже ни разу не съездил в зарубежную командировку за казенный счет. Поэтому вот, ну, не надо, да? Более того, в силу того, что мы воевали с правительством, любая попытка получить какую-то льготу, она бы закончилась для нас плохо. Ну вот, вот. В общем, есть предложение по оптимизации налоговой системы. Ну напишите, ну зайдите на сайт Aurora Network, там есть форум, ну или на Хазин.ру и в комментариях к любой моей статье. Там есть личное сообщение, напишите мне, я это прочту, вот. Вот, значит, тут мне пишут, и не обманывайте слушателей, в США ГУЛАГа не было. Ну, еще раз повторяю, читайте, прочитайте, кто такой Гарольд Икис. Много нового и интересного узнаете. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот есть такой профессор Фон Дайра. Он говорит, что несколько глав государств болеют проказой, в том числе и Путин. Что вы думаете
по этому? Еще раз, скажите, плохо слышно.
Значит, профессор Кулдаров, он говорит, что несколько глав государств болеют проказой. Ну, то есть он переводит какие-то
симптомы. Ой, господи, я думаю, что это все вранье. Это легенды о динозаврах. К слову сказать... Для любителей конспирологии, обратите внимание, Путин вчера на военно-морском параде не был загримирован. И было видно, что он устал, что он как бы вот как бы много работает, не отдыхает. И, соответственно, лицо у него было абсолютно человеческое, потому что когда он в студии, и он загримирован очень сильно. Это, впрочем, свойство, да, искусственного освещения. Если вы не загримированы, то у вас очень специфический цвет лица. Я просто это знаю, потому что я сам регулярно в этом участвую. В смысле, в съемках. И по этой причине можете на него посмотреть. Я думаю, что это все можно увидеть. Вот. Или что это был его не самый лучший двойник. Знаете, вот как бы в конспирологию мы не играем. Для примера я вам могу сказать. Дело в том, что абсолютно невозможно, можно нарисовать на человеке чужое лицо, но абсолютно невозможно изобразить голос. По этой причине, поскольку Путин вчера говорил, то вы можете внимательно посмотреть, Путин это или не Путин. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Радио выключите, пожалуйста.
Зовут меня Марат.
Да.
Хотел вопрос задать. Можно?
Да, задавайте.
Вот, например, руководство государства может быть врагом своего собственного народа?
Это риторический вопрос. А всерьез?
А всерьез, вот, например, взять, это мое мнение так, или, может, я не прав, вот Россия богатое государство, народ бедный, валюта бедная. Вот как так может быть?
Да сколько угодно. Я напоминаю, что в 91-м году было принято решение, что основными бенефициарами наших недр будут являться люди на Западе. Обратите внимание, что капитализация наших активов происходит не в России, она происходит либо на лондонской бирже, либо на нью-йоркской бирже. То есть прибыль от наших активов получают на Западе. Обращаю внимание, как это работает. Ну, смотрите, значит, некто на Западе покупает за копейки наше месторождение. Дальше растет его капитализация, и он под эту капитализацию берет кредиты. Дальше эти кредиты, он, соответственно, с ними там что хочет, то и делает, а, соответственно, долги под эти кредиты вешаются, собственно, на месторождение. В результате та прибыль, которая даже у нас образуется, идет на выплату этих самых кредитов. Абсолютно типовая схема. Для того, чтобы этого не было, нужно сделать так, чтобы наши недра капитализировались у нас в стране, а не там, на Западе. Вот и все. Сделать это можно очень легко. Для этого нужно сделать одну единственную вещь, чтобы юрлица, которые владели недрами, имели российскую юрисдикцию. Вот, ну вообще наше, соответственно, время постепенно подходит к концу. Значит, я напоминаю, что сегодня в 7 часов будет моя онлайн-лекция, на которую под названием «Феномен Трампа», на которую можно подписаться на сайте Хазинру или Аврора Нетворк, или, соответственно, fondmx.org. А дальше, соответственно, если есть желающие, я думаю, мы возобновим ответы на вопросы на сайте Авроры. На этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.